Ожидать, что эти независимые медиа выиграют схватку вот такую прямую с пропагандой, нет, не выиграют. Вот, ну, понятно, что мощности разные.
У меня есть два таких предела. Значит, пока идет война или пока не умрет Путин, я продолжаю работать журналистом и не стригусь.
Что вы думаете по поводу того, что придет искусственный интеллект и нас отправит на пенсию?
Жду, не дождусь.
В принципе, есть заблуждение, распространенное на Западе, что читатель или зритель, вот он как бы такой мячик либо сюда, либо сюда.
Ёжики плакали, кололись, но продолжали смотреть Таню по Ютубу.
Но мы будем обсуждать серьезные темы сегодня, несмотря ни на что, и сложные. Таня, я знаю, что ты умеешь с юмором, с находчивостью.
Просто скажи, что у тебя в гостях сегодня запасной состав женской группы рефери на чемпионате мира по футболу.
Но да, мы, к сожалению, не попали, не в форме.
Мы туда не попали, потому что нам не успели дать визы.
Да, совершенно верно. Это запасной состав женской группы рефери на чемпионате мира по футболу. И на самом деле это ДВ-новости. Шоу в таком необычном формате, которое совместилось с Global Media Forum, который в эти дни, жаркие дни, в Бонне проходит прям вот недалеко от редакции Deutsche Welle. И со мной сейчас здесь, на вот этой импровизированной сцене, это не студия, а журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
Всем привет, я буду за часть шоу сегодня отвечать, можно?
Конечно.
Спасибо.
Только ради этого и звали, Таня. Ксения Лученко, журналистка и автор телеграм-канала «Православие и зомби».
Добрый день. Я надеюсь, мы сегодня о чем-то другом поговорим.
Не о православии.
Ты скажешь, я буду отвечать за зомби.
Вот-вот, я лучше сегодня за зомби, действительно.
И Катерина Абрамова, это коммуникационный директор «Медузы». Отвечает за «Медузу».
За головы?
За головы. Да, а также за змей всех остальных.
Зомби, медузы. У нас хорошее сочетание сегодня.
Да, я напомню, у нас тут жара, волна какой-то ужасной температуры накрыла город Бонн вместе с другими соседними странами Европы. И вот на этом фоне мы хотим поговорить про российское общество. Точнее, я хочу поговорить. Некоторые вот даже не знают, о чем я хочу поговорить. Но поскольку это все-таки ДВ-новости, поэтому мы немножко привязаны к новостям, которые сейчас происходят, за которыми мы все следим так или иначе, обсуждаем с аудиторией своей, с которой мы общаемся. И поэтому вопросы будут, в общем, про аудиторию, про наше общество и про то, с чем мы имеем дело прямо сейчас. Потому что очевидна эскалация войны, очевидно все новые и новые удары дронов, в том числе по Москве, по Тюмени. Обвал на фондовом рынке, топливный кризис – это то, чем живет сейчас новостная повестка. Одновременно на Западе существуют свои представления о том, как российское общество воспринимает и войну на пятый год, и все более учащающиеся атаки на Россию. И в этих нарративах есть свои разные точки от того, например, что все русские за войну, или такое, что просто всех обманула пропаганда, и все в это верят, но сейчас, как только отключат вот этот зомби-ящик, то все сразу перестанут в это верить. И поэтому хотела начать с того, что спросить вас, что вы думаете о том, как российское общество сейчас воспринимает вот эти события, о которых вы им рассказываете. Таня.
Спасибо большое, спасибо за приглашение. Очень интересный формат, надо повторять регулярно. Мне нравится, особенно вот с аудиторией живой, это класс. Значит, что мы можем знать о российском обществе и его настроениях? Коротко отвечу, ничего. Значит, об этом и другом читайте в книге никак. Нет у нас инструментов измерить, что там российское общество думает на самом деле, потому что когда к тебе в дверь стучится человек и говорит: «Здравия желаю, в ЦИОМ».
Вы за Путина или против?
Да, вот. Значит, я думаю, ты радостно ответишь: «Я очень за вообще все, сами впишите, за что я там». Вот, с другой стороны, история, которую благодаря медиазоне сейчас так широко разошлась, про Пензенскую область, где идет то, что называется бусификация, когда проходят облавы, и мужчин буквально заталкивают в микроавтобус, отправляют в военкоматы прямо сразу на войну. И мы видим очень острую, негативную, если не сказать агрессивную реакцию. И женщины готовы сражаться за своих мужчин, отбивать их и там штурмовать военкомат. Вот это, мне кажется, гораздо важнее, чем какой-то возможный, даже пусть и закрытый, но социологический опрос. Хотя отмечу, что вот буквально на днях прочитала очень любопытный материал у редакции «Фридели», про как раз те самые закрытые опросы, которые говорят о том, что очень сильно россияне устали и хотят, чтобы уже все закончилось. Я так понимаю, никого особо не интересует результат, просто вот по факту, чтобы все.
Катя, спрошу про «Медузу». У вас есть даже жанр письма читателей, которые вам пишут. Что из них можно понять про россиян?
Но я думаю, что, во-первых, важно понимать, что это наши читатели, которые нам пишут. И если мы говорим про них, то я бы сказала, да, что люди очень устали. Люди устали чувствовать себя одинокими, как бы жить в окружающем безумии. То есть, в принципе, мы в последние годы, помимо нашей основной функции это рассказывать новости, стали для многих наших читателей каким-то, не знаю, социальным институтом. Это поддерживающая функция. Типа, я не один, я не сошел с ума. Не знаю, надежду мы дать не очень можем, но хотя бы вот это ощущение нормальности, что черное по-прежнему черное, белое, белое, в обществе точно есть этот запрос. Но мы сейчас говорим именно про читателей «Медузы» и, скорее всего, других независимых СМИ и каналов. А то наблюдение, которое мы много обсуждаем, и которое хочется, мне кажется, продолжить про это говорить, то, что в российском обществе, как и в любом другом, очень сильна поляризация. Это происходит не только у нас, это происходит во всех странах, но именно раскол и атомизация, поляризация — это какая-то новая вещь, которая, мне кажется, будет определять нашу реальность еще какое-то количество лет.
А я бы тогда спросила про вот медиа в изгнании, которые мы все так или иначе представляем, как нежелательные организации, как экстремисты, как те, против кого...
Иностранные агенты,
возбужденные уголовные дела есть еще, и даже приговоры. И вот не создается ли впечатление, что и журналисты, которые в них работают, и независимые журналисты, которые работают сами по себе, их аудитория — это такие, я не знаю, краснокнижные животные, да? Вот их осталось чуть-чуть, и их надо защищать. Ксения.
Слушай, мне кажется, их не так уж и чуть-чуть. Вот, ну, то есть все-таки есть исследования, там вот GX Fund проводит регулярно исследования аудитории, там есть разные показатели. Ну, вот у Breakfast Show, например, 1 000 000 подписчиков с лишним. Если вот так смотреть по количеству даже подписчиков, тут не обязательно какие-то метрики смотреть, да, потому что понятно, что теперь с VPN-ами все эти метрики, совершенно непонятно, откуда люди заходят, но тем не менее есть эти косвенные признаки, да, количество подписчиков у ютуберов, вот у Breakfast Show, там, у Дудя, у Каца, у всех, у Deutsche Welle, количество комментариев там, в телеграм-каналах, те же комментарии под видео в ютубе, те же там, ну, то есть мы видим, что есть какое-то довольно большое сообщество, но даже число скачиваемых VPN-сервисов уже нам о чем-то говорит, что все-таки хотелось бы верить, что ценность вот этой независимой информации, вообще возможность сравнивать хотя бы то, что тебе говорят из телевизора, и то, что можешь прочесть там в «Медузе» или в «Медиазоне», все-таки остается какой-то ценностью. То, что есть большое количество людей, которые, может быть, они, взгляды их могут быть, мы их не знаем, но они, по крайней мере, хотят сами применять какое-то критическое мышление, что-то там сравнивать. То есть, мне кажется, это довольно большая аудитория. И потом еще важно, что люди, ну вот насколько я понимаю, если мы говорим именно об аудитории независимых медиа, им очень важно не чувствовать себя брошенными. Понимаешь? То есть если мы решим, но их все равно мало, чего уж на них работать. Но это как-то довольно странно. То есть ожидать, что эти независимые медиа выиграют схватку вот такую прямую с пропагандой, нет, не выиграют. Вот, ну, понятно, что мощности разные, и инструменты контроля и все остальное. Но дать возможность тем людям, которые, может быть, будут составлять какой-то, ну, не знаю, как это назвать, авангард каких-то будущих перемен, ведь это никогда не большинство. Ну вот им надо давать возможность все-таки, в том числе и про самих себя узнавать через про людей, которые живут в соседнем городе с тобой. Потому что очень многие, вот я знаю, пишут там даже мне в комментариях в телеграм-канале или много таких отзывов, что люди говорят: вы мне дали возможность почувствовать, что я не один. Я живу в маленьком городе, тут вообще не с кем поговорить. А когда я читаю вот эти, ну или даже вижу в, опять же, комментариях и в чатах, я вижу, что вот у меня там в соседнем городе есть люди, и вообще, что они есть. И мне кажется, вот это ощущение солидарности, оно тоже важно.
Ну просто если говорить про медиа уже, а не про аудиторию, да, возвращаясь к твоему вопросу, то, конечно, пятый год войны, вот с момента полномасштабного вторжения, по медиа российским профессиональным нанесен сокрушительный удар. Я не могу сказать, что там это уже красная книга, но то, что помощь и поддержка нужна, это очевидно. Ну, или хотя бы, как бы так деликатно сказать, просто дайте работать. Потому что с 2022 года журналисты российские, которые сейчас подходят под описание Russian Journalists in Exile, вот, так журналисты, они вынуждены быть не только журналистами, они вынуждены быть краудфандерами, они вынуждены быть HR-ами, они вынуждены быть риэлторами, они вынуждены быть консультантами по, значит, поиску школы для ребенка. Ну, то есть как бы они занимаются одновременно вообще всем. И при этом еще должны быть журналистами и продолжают делать свое дело. Это, ну, просто не то, чтобы хочу там похвастаться, а хочу восхититься коллегами, которые продолжают работать, которые, несмотря на все угрозы, преследования, ограничения, репрессии. Они продолжают добывать информацию о том, что происходит в России, и рассказывать и тем, кто внутри России, и тем, кто за ее пределами. Поэтому, как бы, не знаю, что там про красную книгу, но то, что...
Ты чувствуешь это... себя в красной книге?
Я себя чувствую в тетради смерти.
Так, секундочку, нет, подождите, у нас еще 33 минуты.
Ладно, хорошо, нам еще футбол смотреть. Не, никакой смерти до конца чемпионата мира по футболу, нет. Нет, я не хочу себя чувствовать в красной книге, еще не хочу себя чувствовать в букваре. И главное, проблема в том, что до того, как попасть в красную книгу или в букварь, мы уже все оказались в учебнике истории. Тоже малоприятное ощущение, если честно.
А Путину нравится?
Это он просто пока не знает, как его учебники истории, да, напишут, что там про него.
В связи с этим я спрошу про вот один из западных, я не знаю, мифов или нет, может быть, вы скажете, что это так и есть, по поводу всесилия пропаганды, которая происходит в России. То, что вот есть государство, оно определяет, что читать, что не читать, и это настолько захватывает умы, условно говоря, массового россиянина, что, в общем, и бесполезно.
Ну, начну отвечать. Мне кажется, что в принципе есть заблуждение, распространенное на Западе, что читатель или зритель, вот он как бы такой мячик либо сюда, либо сюда. То есть мы даже сейчас не будем говорить про лишение субъектности, мнения, критического мышления и так далее. Это как раз, мне кажется, идет в таком тренде вот разговора про пропаганду. Но теряется именно российский фокус, что куча людей просто супер устала, замотана жизнью, занимается выживанием, напугана и, еще важное, в принципе, не верит никому. И вот как бы вот этот фон, я думаю, что многие более благополучные европейские СМИ, они просто теряют этот, не могут принять этот фокус, потому что он из какой-то другой реальности. Конечно, пропаганда работает, но это не, ну, это лично мое мнение, что это не такая какая-то воронка, которая тебя затягивает. Проблемы, они сильно глубже.
Тань, а я хочу спросить у Тани сейчас коротко по поводу... Ты же общаешься как раз с аудиторией в прямом эфире. У тебя зрители пишут по поводу как раз новостей, которые приходят. Вот. Нет бензина, атака дронов, картинки из Москвы. Вот с твоей точки зрения, это те люди, на которых действует пропаганда. Ты ощущаешь это действие?
Слушай, ну, я видела и знаю людей, которые смотрят абсолютно добровольно пропаганду, верят ей и абсолютно выключили в какой-то момент мозг. И это, конечно, страшное зрелище.
А они смотрят тебя?
Они очень редко смотрят меня, очень редко, в основном, чтобы сказать, что я все вру.
Но даже ради этого.
Все не так, что все совсем не так. Нет, нас просто связывают родственные узы, поэтому я вынужден, видимо.
Да, понимаю.
Ёжики плакали, кололись, но продолжали смотреть Таню по Ютубу. Но на самом деле мы видели такой механизм уже несколько раз. Когда что-то происходит, вот прям такое важное, и люди привычно включают телевизор, не находят описание того, что они видят собственными глазами, они начинают искать альтернативный источник информации. Первый большой заметный, из сравнительно новейшей истории, это повышение пенсионного возраста. Мне кажется, у всех независимых медиа был такой мощный буст по аудитории, подписчикам, просто потому, что это коснулось каждого, их обманули, и пропаганда им говорит, что у вас, ребят, все хорошо на самом деле, вы почему думаете, что плохо? Да нет, вам же классно. Такая же история с мобилизацией. Потому что им в телевизоре говорят, видите одну картошечку из пачки, это всего лишь там 10%. Вот эту картошечку мы сейчас, значит, в мясорубку отправим. И тоже люди ищут источник информации, приходят к независимым медиа, кто-то остается, кто-то не остается. Сейчас, и просто знаю, опять же, по аудитории Breakfast Show, люди смотрят сильно больше, потому что если они не... Они узнают новости только от нас. Вот они привыкли по утрам получать какие-то новости. Если вы обратили внимание, если вы, девчонки, обратили внимание, то практически у каждого медиа есть утренний дайджест. Что случилось за ночь? Потому что это многолетняя привычка любого человека, который все еще на этой планете и хочет знать, что случилось, утром быстренько пробежаться. И вот если мы об этом не расскажем, они ничего не узнают, куда там прилетело в Москве, что там в Пензенской области, что там, значит, произошло где-нибудь еще. И в этом смысле, да, конечно, есть запрос, потому что люди видят своими глазами, что бензина нет, тут вот что-то не то.
А тут им говорят, что нет, на самом деле все хорошо, просто много хотите.
А им телевизор говорит, не верьте своим глазам. И они такие, давайте попробуем поискать, может, нам кто-нибудь объяснит вообще, что происходит. Мне кажется, это работает до сих пор так.
Но это при этом никак не сказывается на каких-то протестах, чего также ждут, как ты понимаешь.
Я не очень понимаю, как человек, который примерно хотя бы в общих чертах представляет себе ситуацию в Российской Федерации и следил за ней дольше, чем 3 дня в 98-м году. Нет, тогда кризис был. Господи, какой же мирный год выбрать.
2000-й.
Путин только
2000,
пришел.
Да, он
тогда был типа...
Нет, там уже начались большие проблемочки, и теракты, и все.
Во время чемпионата мира по футболу.
Во!
В Москве.
2018.
Спасибо, спасибо. Если кто-то следил за новостями из России, кроме того, как благостно было во время чемпионата Европы, тогда этот человек прекрасно понимает, что конвертироваться в протесты не может примерно ничего. Тебе при этом скажут и регионы, и столица, и все что угодно. Региональные протесты бывают гораздо чаще, потому что вот Куштау, например.
Потому что там есть тема близкая, рядом, это у меня дома.
Люди защищают свою землю, свою историю, свой язык. Что мы имеем? Десятки уголовных дел, погибший, задержанный и много-много другого. Поэтому про что ты говоришь, контекст. Контекст. Давайте мы не будем вытаскивать это из контекста и помещать куда-то сферический конь в вакууме. Вы видите проблему, наверное, вы можете протестовать. Ты еще скажи, на выборы сходить, проголосуйте.
Кстати, будут сейчас, будут. Да, кстати.
Слушай, я хотела просто добавить насчет пропаганды, что я не верю в то, что можно выключить рубильник. Люди просто перестанут это слышать, и у них все будет хорошо. Неважно, рубильник это на Останкинской башне, или заодно там изъять, школьные учебники, разговор о важном, все остальное. Нет, так не работает, потому что это очень иррациональная вещь. Угу. Пропаганда, во-первых, она, в общем, отвечает ожиданиям. То есть она говорит людям то, что они на самом деле хотели бы услышать. То есть она им создает такую сказку, в которой они живут, и это их успокаивает. Потому что на самом деле самая большая проблема сейчас не пропаганда, содержательно, а страх. Она работает на успокоение, в частности, этих страхов. Что если вот вы будете все вместе и не выбиваться из этого руководящей роли партии, то ничего с вами плохого не случится. Вам же сказали, что все хорошо. Дроны до вас не долетят. Наша армия всех победит. Побеждает она исключительно врагов. Ну, как бы людям хочется в это верить. Они этого ждут. Вот в чем проблема.
Особенно, когда Владимир Путин говорит матери, которая потеряла сына, говорит, ну, а мог бы от водки умереть, чего, а так вот умер как герой.
Но они действительно хотят слышать, что, естественно, что все погибшие умерли как герои.
Они иронизируют.
Что в этом был смысл, пропаганда им дает этот смысл.
Именно, конечно.
Вот в чем дело, и от этого очень трудно отказаться.
Единственное, что я бы с тобой поспорила, что вот если выключить там условно первую-вторую кнопку, то действительно ничего не произойдет. А вот если убрать учебники разговора о важном, то это можно еще остановить. То есть это еще пока не необратимый процесс. Короче, детей спасаем в первую очередь. Маску сначала на себя, потом на ребенка, говорят, в самолете. Но мы будем делать не так. Значит, сначала спасаем детей, а потом уж сами как-нибудь разберемся с Соловьевым.
Еще не поздно?
Детей спасать?
Да, вот сейчас, когда несколько лет разговоры о важном.
Мы клонируем Диму Зицера, Тамару Эдельман, мы их всех клонируем, отправим по всей стране преподавать, спасать детей.
Голограмма Тамары Натанны и Димы.
Но, да. Кстати, у нас, говоря про аудиторию, для меня лично поразительно было наблюдать, сколько снова молодых читателей, прям школьников, 15, 16, 17, да. Ты-то думаешь, что ты уже как бы... в среднем возрасте, и тут подростки в ТикТоке, подростки не читают «Медузу». Мы видим и по каким-то косвенным данным, и получаем прям пронзительные сообщения от подростков, которые выросли уже за последние 5 лет. То есть, в принципе, все их юношеские годы пришлись на военное время. Они прекрасно все понимают, что происходит, им это очень не нравится. Ну, еще, конечно, максимализм, но, в общем, подростки в этом году мне подарили веру в то, что все не зря.
То есть все-таки не красная книга, то есть все-таки есть какая-то новая аудитория и новые люди, которые...
Не журналисты, не аудитория, не в красной книге, очевидно, потому что и журналисты, вот я уверена, что Ксения больше расскажет про молодежь, которая хочет быть журналистом, идет учиться, ищет стажировки и прочее, Я думаю, что на самом деле все могут рассказать, типа, как нам пишет 100-500 человек с вопросом, можно ли у вас поработать. И ты такой, нет, 2026 год худший для того, чтобы идти работать в российскую журналистику. Русскоязычно. Вот. А есть и аудитория, и молодые люди, которые хотят работать журналистами. Не, можно нас пока это не закапывать живьем, вот это вот не списывать со счетов.
Наоборот, хранить, холить, лелеять и беречь.
Порох в пороховницах, все есть.
Катя, тогда спрошу опять же про аудиторию, потому что все последние действия российских властей по ограничению доступа к независимым СМИ работали на то, чтобы все-таки не было у вас этой аудитории, в том числе и молодой. Какая сейчас стадия?
Я бы назвала даже стадию так, что вот то, что ты сказала, усилия по ограничению доступа аудитории к независимым СМИ и источникам информации, это был 22-й, 23-й, 24-й год. В 25-м и то, что мы видим, продолжается в 26-м, как бы этот подход радикально изменился. Сейчас уже ограничивают не доступ к нам, а в принципе весь интернет. И это как раз то изменение, та следующая ступень, которая на самом деле... Мы знали все, что так будет.
Но при этом это не работает, если появляются новые читатели.
Сейчас, во-первых...
На какой мы стадии? Так?
Мы на стадии тяжелой, изнурительной борьбы, где ресурсы... Вот если мы сейчас говорим именно про ограничения и блокировки, где ресурсы, естественно, не равны, ну, как бы, мощь государства, которое еще обменивается с другими парочкой и технологиями, и горстки каких-то... идеалистов, которые этого хотят противостоять. Тут, конечно, ресурсы не равны. То, что люди имеют доступ к информации и могут его сейчас получать, да. Но мы должны иметь и помнить в голове, что есть еще белорусский сценарий, как бы следующая серия этого сериала, это криминализация потребления контента, когда все действительно станет тяжело.
Когда будут проверять телефоны и задерживать, и сажать.
Да, когда ты окажешься...
Приложение «Медузы».
Да?
Ну, телефоны иногда и сейчас тоже проверяют. Но
это,
ну,
как бы инициатива, это не закон.
Да, это не те масштабы, как в Беларуси, но я думаю, что мы сейчас, конечно, вот от подготовки перешли к процессу, и пока что вроде как вот эти вот казаки-разбойники, они еще как-то действуют, то есть они блокируют, появляются новые, они блокируют этот протокол, придумывают следующий. Ну, как долго это продлится, совершенно не ясно. Угу. И соглашусь сказать, конечно, ресурсы вообще даже близко не равны. Вот. Ну, а аудитория, во-первых, кто-то продолжает уезжать. А во-вторых, кто-то просто подрос и заинтересовался. А, так что аудитория, она, может быть, не увеличивается, а меняется немножко, вот так вот.
Можно один только важный момент, как мне кажется, добавлю про аудиторию, что она увеличивается в те моменты, когда людям нужны новости. Угу. Ну, уже говорили про мобилизацию, не знаю, бунт Пригожина. И когда людям действительно нужна информация, и эта информация им необходима, потому что она влияет на их жизнь, на жизни их близких, то как раз тут пропаганда, ну, как уже было затронуто, перестает работать, и мы видим, что к нам приходят люди, которые обычно нас не читают, мягко говоря, и не любят. И мы видим еще, что, несмотря на статус нежелательной организации, нас нельзя перепощивать, мы говорим, что там пересылайте инструкции только тем, кому доверяете.
Обнимемся после того, как следует.
Да-да-да, но сразу... Но, короче, количество пересылок растет в разы, потому что практически...
Перепостов.
А обычно это личные сообщения. Нет, это не публичные перепосты, это PDF-файлы или так называемые волшебные ссылки, которые ты можешь кинуть просто в мессенджере другу, она откроется без VPN. И тут как бы любая, короче, практическая информация сразу начинает расходиться в момент, когда она действительно жизненно необходима.
Слушайте, хочу еще спросить по поводу платформы. Какие сейчас платформы как раз для, в том числе, новой аудитории самые важные? Это YouTube, это Telegram, это... Что?
К сожалению, в России вообще русскоязычные медиа сейчас переживают довольно кризисный момент. Просто мы сейчас вот как раз здесь на глобальном медиафоруме я слушала большую панель с участием там разнообразных экспертов западных, которые обсуждали взаимоотношения биг-тек и медиа, и вот про то, что качественный контент — это тот контент, за который люди платят. Mm-hmm. А тот контент, за который люди не платят, он обычно такой мусорный. И если вы хотите качественный контент, то вкладывайтесь в его производство, иначе вы будете пассивными потребителями не пойми чего. Да, там реклама, пропаганда, манипуляция и так далее. Я все это слушала, как будто я живу на другой планете вообще. Как будто я нахожусь просто на Марсе относительно. То есть эти проблемы, они вообще не про нас, потому что у нас все
ты
ровно...
обняла их потом, сказала «Sweet summer child».
Нет, я просто ушла.
Давайте мы отключим вас от СМИ, вот, потому что наложим на вас.
Проблема-то в чем?
Санкции вот Гугла.
Есть медиазона, да, например, да, как вот такой пример, или Медуза, да, вот такой мультиплатформенной редакции, которая тебе и телеграм-канал, и приложение, и подкасты, и видеопроизводство.
И жнец,
сайт все-таки нужно поддерживать, потому что это фасад. И при этом ты не можешь закрыть пейволом. Вот это проблема, что наши медиа, они существуют в каком-то совершенно отдельном мире, который не подчиняется законам медиарынка глобального, который не может никак сам заработать практически, хотя вкладываться вот в эту мультиплатформенность всем приходится. И даже успешные рекламные интеграции, они очень... Но они успешные по нынешним меркам. Это как с книжным бизнесом. Теперь издатели, вот наши эмигранты, говорят, у нас такая успешная книжка, мы 300 экземпляров продали там Петрову, представляете? И ты понимаешь, что как бы 5 лет назад в России эту Петрову продали бы не 300, а 300 тысяч. Ну хорошо, 30 тысяч. Вот 10 тысяч был нормальный такой средний тираж. А теперь вот 300 — это уже бестселлер, понимаешь? Ну хорошо, не бестселлер. Бестселлер 4000. Но все равно. И вот то же самое с рекламой. Это не те совсем бюджеты, которые были бы в нормальной ситуации. Вот в чем дело.
То есть получается, что российские медиа в изгнании оказались где-то между, да? Они еще не европейские медиа, не западные медиа, которые вот разговаривают о том, как хорошо бы сделать paywall и получать деньги с читателей для того, чтобы производить более качественную продукцию, но при этом уже и не российские. Есть ли такое ощущение?
Но я бы поставила тоже рамку шире, потому что, в принципе, так называемые медиа в их знании, термин, который сейчас повсюду, это касается далеко не только нашей части света. Mm-hmm. В принципе, уже, к сожалению, все больше и больше его территории. И, в принципе, ну, можно по пальцам пару рук пересчитать страны, в которых со свободой слова и со свободой информации все отлично. И мне кажется, это обсуждается. Этот вещь обсуждается в профессиональном сообществе, но при этом почему-то по-прежнему есть, ну, по крайней мере, я иногда с этим сталкиваюсь, и меня это бесит, так как мы все очень много чего умеем, очень много пробовали, очень классные специалисты и, не знаю, международного уровня. Но отношения часто, да, что есть вот, назовем их как они, well-established, Western News Outlets, то есть европейские, например, или американские СМИ, эталон подражания, которые как раз могут разбираться, не знаю, бодаться с бигтехом, ставить этические вопросы про использование AI, делать великие расследования, менять стандарты журналистики и так далее. А мы типа сосредоточены не на своей, не на своей работе и профессии, а на неком выживании, HR, иммиграционном законодательстве и чем угодно, и деньгах, конечно же, и с тобой любят говорить про это. Может быть, иногда про аудиторию и обходы блокировок, но вот вся часть, собственно, профессиональной журналистской работы как будто остается где-то на периферии.
Да, это ужасно и обидно.
Вот вы на Global Media Forum'е, но обсуждаем мы как бы наши насущные проблемы выживания.
Мне кажется, что это, конечно, очень несправедливо, потому что главное именно в том, что российские медиа продолжают свою работу. Посмотрите на прекрасные работы журналистов-расследователей, посмотрите на репортажи, которые, вопреки всему, до сих пор появляются, не знаю, онлайн из судов. Вот это важно, это интересно. Когда ты говоришь, что вот там мы не стали европейскими медиа, ну а как мы станем европейскими медиа? Как мы доберемся до европейской аудитории? Пожалуйста, мы переводим наши материалы, мы отдаем их бесплатно, публикуйте их в европейских медиа. В чем вопрос? Мне очень обидно, что у нас за вот эти несколько лет сложилось какой-то очень неправильное впечатление о том, что российский журналист — это чувак, которого зовут, чтобы он рассказал, какой он бедный и несчастный, денег нет, обложили со всех сторон уголовными делами, значит, у мамы обыск, и кошку не смогли перевести. Ну, это не главное. Это действительно наш контекст, это действительно то, в чем мы живем. Но, может быть, мы все-таки посмотрим на то, ради чего мы все это делаем, а делаем мы это все ради этой прекрасной профессии, которую каждый из нас выбрал в своем...
Абсолютно добровольно.
Но мне кажется, что журналисты-расследователи как раз очень хорошо встроились в разные коллаборации с международными и расследовательскими группами, и расследовательскими...
Это очень небольшой процент.
7-8.
6-7.
6-7, да.
6-7, да, совершенно верно.
И вопрос, а если мы станем европейскими медиа? Окей, легко. Но, во-первых, мы... Ну как, легко в теории. Мне кажется, мы все выбирали остаться в этой профессии, уехать, получить все там статусы, уголовные дела, неприятные приколы, в том числе, чтобы работать для читателей в России. Если, не знаю, я захочу сменить профессию на что-нибудь приятное в Германии, я думаю, я придумаю много интересных способов, чем заняться, кроме как становиться
европейским медиа. А если мы сбросим все это? Потому что я могу честно сказать, например, среди моих коллег после статуса нежелательной организации, которую получила Deutsche Welle в декабре, есть люди, которые задумались о том, что вот, может быть, бросить это все.
Есть, конечно, у меня примерно каждый день есть мысль бросить это все, но я и уходила из журналистики, просто я такой неудачный момент выбрала, 31 декабря 2021 года ушла, потом пришлось вернуться. Но я для себя определила, что пока не закончится война, у меня нет никакого морального права перед моей аудиторией уходить. Ну, то есть просто ну, плохо, тошно, не знаю, бесит. Нет сил, но нет, мы будем продолжать. Не знаю, ну, мне кажется, это очень такой понятный, но при этом не совершенно недостижимый в плане того, когда это все произойдет. Но мне кажется, очень многих держит именно вот это, что ну, как, пока идет война, ты не можешь взять все бросить.
Ты поставил себе какой-то предел, да, что пока идет война? А тогда ты будешь об этом думать.
У меня есть два таких предела. Значит, пока идет война или пока не умрет Путин, я продолжаю работать журналистом и не стригусь. У меня в 22-м году был очень короткий такой причесон.
Да, я помню, у тебя была короткая стрижка.
Вот, так что...
А теперь хвост.
Да.
И даже коса.
Да.
Ксения.
Слушай, ну у меня, честно говоря, очень какие-то пафосные формулировки в ответ на этот вопрос. Поэтому, извините, но мне придется это сказать. Но у меня не было, в общем, никаких порывов прям бросить и уйти совсем. Ну, может быть, от того, что я все равно параллельно всегда занималась чем-то еще, например, образованием. Mm-hmm. Да, то есть у меня есть, ну, все равно журналистским образованием, но тем не менее. Вот. Ну, кто-то должен заниматься тем, чтобы бороться за правду, говорить правду, писать будущие учебники истории, фиксировать то, что происходит. Вообще бороться за здравый смысл и за какую-то нормальность, извините.
В том числе и РПЦ.
Да, но так уж получилось.
Русской православной церкви.
Ну, нет, это уже как бы...
Это твой
проект. В это мы уже не верим, да. Но кто-то должен называть вещи своими именами. Кто-то должен рассказывать. Кто-то должен собирать истории человеческие, потому что из них, из этих человеческих историй, собственно, создается то, что вообще от нас остается, как от человечества. Что будет, если мы не расскажем про этих людей? Если мы не расскажем, не найдем правду, если не докопаемся до того, как бы, что на самом деле происходило. Мне кажется, это, ну, это миссия такая, да, она есть. И дело не в том, что мы какие-то... Ну, я просто ничего другого не умею, собственно, со старшей школы, поэтому мне трудно себе представить. Вот, но как-то будем телепаться дальше, мне кажется.
Катя, я хочу, чтобы ты рассказала, ты сказала, что хотелось бы к журналистам, как журналистам вообще, говорить на другие темы. На какие?
Я думаю, что это как бы general interest media. Мы... А, ты имеешь в виду на выступление?
Да.
Я просто хотела сказать, что ну, с аудиторией мы говорим на все темы.
В профессиональной, профессиональной среде, да, вот то, что так выгнали in exile, да, как бы оставили за бортом взрослых разговоров. Вот про что хотелось бы говорить?
Ну, во-первых, это очень интересный, допустим, репортинг и вообще все сохранения стандартов журналистики, собственно, ради которых, я думаю, многие из нас уехали, это, в принципе, суперинтересная тема для профессионального сообщества, и про которую никто не написал учебник. Типа, а как вам, или, не знаю, или для медиа-менеджмента, неважно, репортер ты или управляешь редакцией, организацией, а что делать, когда? Ну и дальше все наше
когда посвистство. Когда Безос купил твою газету.
Ну да, вот ваши сейчас были огромные сокращения. И это как бы событие. Угу. Я думаю, что какие-то вопросы связаны с устойчивостью, монетизацией, тем, как скоммуницировать эти сокращения и так далее. Да я про свою экспертизу. Community management — это интересно. Репортинг из России, верификация источников, безопасность анонимных журналистов, которые с тобой работают. Это супер круто. Глобальные вещи, которые типа news avoidance, которые, я думаю, все обсуждают, а теперь news avoidance по-русски. Ты утром проснулся, должен обойти блокировки. Оглянуться по сторонам, ну, если ты в метро, на всякий случай, чтобы прочитать нечто, что испортит твое настроение на весь день. Такой как бы news avoidance. Не хотите обсудить?
То есть у нас есть собственный опыт, про который мы можем поговорить. Искусственный интеллект. Хотела тоже спросить, что вы думаете по поводу того, что придет искусственный интеллект и нас отправит на пенсию?
Жду, не дождусь.
Нет, у меня такой положительный опыт общения с искусственным интеллектом. Я, знаешь,
ты с ним подружишься, наладишь отношения.
Я с ним уже подружилась по полной программе. И я совершенно не боюсь, что нас что-то заменит. Потому что я помню, вспоминаю периодически, еще в 21-м году, как перед войной, прям уже вот зимой, у меня было интервью с Андреем Сибрантом из Яндекса. И как раз про это. И он говорил, слушай, ну ты понимаешь, ведь эта машина, она будет делать всякую рутинную, скучную работу. А у тебя останется время на творчество, на какие-то придумки, на идеи. Слушай, оно так и происходит. Вот мы пришли в эту прекрасную эру. Я когда что-то придумываю, понимаешь, сколько мне нужно шагов сделать, чтобы этот там текст написать или там историю рассказать, или еще что-то. А тут ты, вот это вот расстояние от идеи до результата, оно затраченное на это как бы усилие, оно сокращается.
Ты
это классно.
Абсолютно права. Хочешь, я распечатаю это в формате PDF?
Давай. Можно от руки написать.
Катя. Мне кажется, что это дико увлекательно. В принципе, мы наблюдаем, я думаю, один из таких огромнейших поворотов, как было, когда печатные СМИ переходили в диджитал, потом появились соцсети, и сейчас вот как бы только-только начало чего-то абсолютно нового, другого. А это огромное поле для работы, и там будут свои плюсы и минусы, взлеты, падения,
Медуза работает ограничения. С этим?
Да, мы скоро опубликуем уже во внешний мир наши правила, вообще нашу позицию по ИИ, наши правила. Мы переводим нашу английскую версию теперь, переводят ИИ под чутким контролем редакторов, но это средство экономии и увеличения охватов. И это такие какие-то большие шаги, я не говорю про всякую рутинную работу. И вот к предыдущему вопросу, что хочется обсуждать, такое тоже хочется обсуждать.
Закончим на этом. Мы закончим запись. Хочу сказать спасибо Тане Фельгенгауэр, Ксении Лученко и Кате Абрамовой за беседу.
Спасибо.
Спасибо большое.
Это семья Шиманских-Гайер. Она украинка, он немец. Галина и Феликс познакомились почти 15 лет назад во время ее университетской поездки в Германию. В 2012 году Феликс приехал в Киев и начал преподавать в Киево-Могилянской академии, а в 2015 они поженились.
Я никогда не хотела жить где-то, кроме Украины. Так сложилось. Нет на то каких-то объективных причин, просто мне очень комфортно в Украине. Я видела себя здесь, и я выбрала такую профессию, журналистику, которая очень связана с обществом, и поэтому, когда мы познакомились, я сказала, что не перееду в Германию. Извини, я не вижу себя там.
Пара часто ездила в Германию и обожала там гостить, говорит Галина.
Особенно, когда мы уже поженились несколько раз в год, возможно, 4, 5, 6 раз в год к родственникам ездили. Мне нравится эта страна, я люблю Германию, но я люблю ее как турист. То есть я люблю на нее издалека смотреть, в гости к ней приезжать. Мне нравится их порядок, чистота, дороги, мне нравится природа. Там очень чисто, очень красиво. Они очень относятся с уважением к природе, к животным, к растениям. И немецкий язык, потому что я обожаю общаться на немецком. Из каких-то прикладных таких вещей, которые мне не нравились, например, мне не нравились детские сады. Там надо в садик, ну, во-первых, они сокращены. То есть, если человек хочет работать, женщина, она должна работать меньше часов в день. Чтобы успеть забрать ребенка, надо готовить ребенку самому еду в садик, особенно завтраки.
Но переехать туда на более долгое время их заставило полномасштабное вторжение.
Когда началось наступление на Гостомель, на Бучу, я очень испугалась на самом деле, потому что это очень близко. И мы решили сесть в машину, собрать вещи. Я еще помню, спросила у мужа, мне сейчас собирать вещи, одежду на 2 недели или на 2 месяца? Что это должно быть? Я не понимаю. И собрала совсем мало вещей, и мы уехали.
И забрала совсем мало вещей, и мы поехали.
В Германии они провели 1 год и 3 месяца и больше не смогли там оставаться, потому что очень хотели вернуться в Украину.
Я очень счастлив, что мы приняли это решение вернуться, что мы здесь живем, в Украине. В Украине все лучше, чем в Германии для нас, в нашей ситуации, для нашей семьи. Мы здесь чувствуем, что все правильно, что нам здесь нравится, мы на своем месте. Здесь все. Люди искренние, открытые. Мы вместе с нашими родственниками, вместе с украинцами.
Сейчас семья живет в Ужгороде. В Германию они уезжали с одним ребенком, а после возвращения в Украину родились еще 2. Поэтому они не могли переехать в Киев, а решили выбрать более безопасное место.
И я никогда не думала, что априори в Ужгород ничего никогда не прилетит. То есть я понимаю, что нет никакой гарантии. Это, возможно, только вопрос времени. И я к этому готова, в принципе. И я понимаю, что такое может случиться. Недавно осенью был прилет в Мукачево, в завод. И этот дым черный и гарь были и в Ужгороде, потому что это очень близко. И мы уже это слышали и понимаем, но все же понимаем, что, возможно, это будет не так часто, как в Киеве, например. И, в принципе, к такому варианту я готова психологически.
И, в принципе, до такого варианта я готова психологически.
И я тоже так считаю, что мы готовы, потому что это наше решение, что мы в Украине, и это может быть. Все может быть. Каждый час здесь может что-то лететь, может быть шахет, но мы это понимаем.
Но также я понимаю, что вопрос безопасности открыт для Европы. Потому что да, пока что мы в таком эпицентре удара российского, но, как показывают события в мире, аналитика, что и балтийские страны, и Польша уже были атакованы беспилотниками.
Аналитика, що і балтійські країни, і Польща вже була атакована безпілотниками. Тобто це...
То есть это в мире сейчас нигде не безопасно, к сожалению. Поэтому надо к этому привыкать и не жить иллюзиями, а принимать реальность.
Конечно, Галина и Феликс осознают всю опасность жизни в Украине во время войны. Но, говорят, вынужденная эмиграция психологически давила на них.
Такое впечатление, что жизнь была на паузе, и она ждала возвращения обратно в свою страну к соотечественникам. Что мне нравится в Украине больше всего? Люди мне нравятся больше всего. Мне нравится, что мы живем одним, одной реальностью, говорим на одном языке и в прямом, и в переносном смысле. Это речь о войне, о наших переживаниях, о нашей боли.
Це мова про війну, про наші переживання, про наш біль. Це все спільне.
Это все общие темы, общая жизнь. Там я чувствовала, что я одна. Я выходила на улицу, все говорят о своих бытовых проблемах, о собачках, котиках. Конечно, это важно, о трамваях. Но когда у тебя боль, когда ты думаешь об Азовстали, о пленных, об обстрелах постоянных, о смерти детей, об этих фотографиях, которые ты видишь, ты не можешь этим поделиться, и это общество тебя не чувствует. Это мне было очень тяжело.
Галина в своей работе опровергает российские фейки, а Феликс работает с неправительственными организациями, которые документируют свидетельства о нарушениях прав человека. Они часто приезжают в Киев по делам и не могут налюбоваться пейзажами.
Как здесь классно!
Когда ничего не летит, очень классно. Мы мечтаем, конечно, вернуться в Киев. Когда будет здесь более-менее безопасно, я не знаю, как это должно быть. Наверное, не будет какого-то парада победы, а будет просто постепенное стихание боевых действий. Наверное, я не знаю, но когда будет более-менее безопасно, то, конечно, мы планируем вернуться. Потому что у нас здесь жилье, мы купили свое еще до войны. И, ну, все родное, поэтому, да, мечтаем, ждем.
Чекаем.
Я тоже хочу обратно в Киев, потому что скучаю по родному Киеву. Все знакомые здесь, друзья здесь, коллеги здесь. Только мы не здесь. Но надеемся, что в ближайшее время мы тоже вернемся. Есть надежда и мечта.
А вот куда они не смогут вернуться в ближайшее время, так это на родину Галины, в Донецкую область.
Это был всегда праздник. Там было так прикольно, так было зелено. Люди такие искренние, открытые. Возле реки делали шашлык. Были очень дружны. Это было очень приятно. Очень жаль, что произошло, как произошло. Теперь, наверное, села уже нет, все разрушено. Но мы помним, как это все было.
Мы помним, что...
А сейчас это прям серая зона, то есть именно на этом месте идут бои. То есть там, наверное, уже ничего нет, очевидно, что уже туда не вернемся.
Очевидно, что уже туда не повернемся.
Ну, ничего, как говорится, отстроим это все. Территория, да, это дом, это больно. Но самое главное – люди, которые защищают, и пусть они будут всегда целы.
Нехай они будут завжди цілі.
В этом году в Украину планирует приехать мама Феликса, а потом они поедут в гости в Германию, показать детям родину папы.
Летом планируем поехать уже, показать им что-то интересное. Там планетарий в Берлине, например, что-то такое, зоопарк. И познакомить со страной папы. Больше, чтобы они немецкий язык слышали. Старшие говорят, но намного хуже, чем на украинском, потому что нет круга общения.
Кола спілкування такого.
А потом снова вернуться домой, потому что считают, что именно в Украине они дышат полной грудью и имеют больше возможностей, чем за рубежом.
Я очень хочу, чтобы как можно больше украинцев возвращались в Украину. Я понимаю, я это и говорю, что я понимаю мотивацию каждого, что действительно это выбор каждого, и у каждого свои обстоятельства. Но я очень искренне рада, когда встречаю истории, когда украинцы возвращаются. И остается определенная надежда, что все же люди, которым Украина дорога, которые имеют такую возможность, они все же вернутся.
Украина нуждается в людях. Без людей Украина не может существовать. Я считаю, что если есть возможность и есть желание, нужно возвращаться. Потому что Украина — страна возможностей, я считаю. Здесь есть очень-очень много возможностей. На Западе уже все есть, уже все построено. Но здесь можно делать что-то самому, можно что-то строить. И здесь интереснее, здесь не все идеально всегда, но есть что-то, что можно сделать. Я считаю, что это уникальная страна, а для всех украинцев я считаю, что это возможность. И пользуйтесь этой возможностью.
С 22 года из Германии выехало почти 500 тысяч украинцев. Это данные Министерства внутренних дел ФРГ на запрос ДВ. Часть уехала в другие страны, но многие из них вернулись в Украину, несмотря на войну. Не выдержала вынужденной эмиграции и 19-летняя Илона. Когда началось полномасштабное вторжение, ей было 15. Мама забрала девушку к родственникам в Германию, где она часто бывала и когда-то мечтала там жить.
Моя родина, моя семья, вони вже більше 30 років живуть в Німеччині.
Моя сім'я уже более 30 лет живет в Германии. У них німецьке гражданство, і часто вони либо приїжджали к нам, либо ми к ним. Туда, где я потом жила, я приїжджала ще до повномасштабного вторження, і не раз. Мені дуже нравилась Германія.
Мені подобалася Німеччина, мені подобалися люди.
Мені нравились люди, мені нравилась атмосфера, і я дійсно хотіла там жити. От як я була маленька, я хотіла там жити. Я хотіла ходити в німецьку школу, мати німецьких друзів.
А потім почалася війна.
А потім почалася війна, і всі мої бажання, всі мої дитячі мечти сповнились благодаря такой нехорошей історії, річ о війні.
Історію через війну саме.
Но жизнь в роли беженки, говорит девушка, изменила ее восприятие.
Я смотрела на это все как турист. Но когда я окунулась в эту самую атмосферу, когда я начала действительно смотреть, как там жить, а не просто приезжать, у меня спали полностью розовые очки. Я поняла, что там не все так прекрасно, как это внешне выглядит. Нам оформили статус беженца, но выплаты мы не получали, потому что нам повезло, и моя мама фактически сразу нашла там работу. Она работает и до сих пор там учительницей в немецкой гимназии. Работает как с украинцами, так и с другими иностранцами и беженцами из разных стран, а также с немцами. То есть нам с этим очень повезло.
И так само с немцами, то есть нам с этим дуже пощастило.
Сначала в школе все было прекрасно, рассказывает Илона. Все знакомились, расспрашивали и были приветливыми.
Это было очень интересно, но я приметила для себя, что они понятия не имеют вообще, кто такие украинцы, что это за страна. Я поняла, что у них такое видение, что мы часть Советского Союза, фактически или остались Советским Союзом, или что мы часть России. То есть было очень много таких моментов, когда меня спрашивали, а у вас есть интернет? А вы знаете, что такое планшет?
Интернет. А вы знаете, что такое планшет?
Или учитель из моей школы, он, знаете, не со злом сказал, просто он действительно этого не знал, не понимал и сказал, что он думал, что украинский язык — это диалект русского. Он потом за это очень извинялся, но это очень меня сильно шокировало. Я не могла поверить, что такая развитая страна, как Германия, ничего вообще не слышала об Украине. Что это за страна? Это было довольно неприятно.
Что это за страна, и, ну, это было довольно неприятно.
Поэтому она старалась как можно больше рассказывать одноклассникам и друзьям об Украине, ее культуре и о войне.
Меня очень мучило, съедало изнутри чувство вины, что вот такие ужасные вещи творятся с моей страной. А я чувствую такое бессилие, что я не могу ничем помочь. Я девочка 15 лет, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. И тогда я решила, что ну да, как-то очень сильно помочь я не могу, но я буду делать то, что в моих силах. И я начала просто рассказывать всем, какая у нас классная страна, какие у нас хорошие, добрые люди, что они всегда помогут. Я готовила презентации, когда это было возможно. Везде, всегда я была. Рассказывала им о Щедрике украинском, эту историю, как так получилось, что это сейчас, многие считают, американская песня. Но на самом деле это украинская песня. Рассказывала им о Тарасе Шевченко. Их это все очень удивляло, они этого всего не знали. Рассказывала им о приложении Дия, о том, какие у нас технологии. И, в принципе, я замечала, что многие из моего окружения начали действительно менять свое мнение. И, конечно, что я всем рассказывала о войне, какие ужасные события у нас тут творятся, для того, чтобы немцы имели вообще представление, что происходит. И как нам сейчас сложно, и поддерживали нас. Я очень хотела как-то помочь своей стране, будучи за границей и не будучи совершеннолетней.
За кордоном и не будучи повнолетней.
В Германии, говорит Илона, она чувствовала себя не в своей тарелке.
Я там как беженка, то есть у меня нет всех прав.
Я відхожу, только, знаете, трошечки на друге місце.
Я как будто на втором месте. В приоритете, конечно, идут граждане. И было вот такое ощущение, что я вроде как второй сорт. Мне это очень не нравилось. Также языковой барьер, я не имела всех возможностей, которые у меня есть здесь. То есть здесь я в своей стране, я гражданка. Кто как не я, в принципе. И у меня есть все возможности. Немцы, я заметила, что они такие, это сугубо мое личное мнение, слегка поверхностные в общении. То есть у них дружба немного отличается от нашей. Это мое наблюдение. И поэтому мне с немцами было довольно сложно познакомиться, подружиться из-за языкового барьера. Хотя я потом уже выучила язык примерно на уровне B1-B2.
Хотя я потом уже выучила мову приблизно на уровне B1-B2.
Все равно как-то все чувствовалось, и я не знала просто, о чем с ними говорить. Они там говорят о погоде, о чем-то всяком таком, и нет какой-то такой глубины. Поэтому было трудно, но действительно у меня есть несколько друзей немцев, и я с ними общаюсь, они тоже очень сопереживают, поддерживают Украину и переживают также и за меня.
Поддерживают Украину и переживают также за меня.
Но потом отношение одноклассников немного изменилось.
Я до сих пор немного не понимаю саму причину. Почему так? Ну, я подозреваю, что из-за того, что немцы привыкли, что у них беженцы обычно из каких-то менее развитых стран. То есть, что они просто сидят и молчат, а мы, украинцы, мы сразу начали учить язык. Мы начали отвечать на уроках, мы как-то адаптировались, что-то пытались сделать. И в какой-то момент они начали просто нас сторониться, обходить стороной, садиться отдельно. Даже если перед нами было свободное место, они перестали с нами здороваться. Я так и не поняла причину. Зато потом в колледже было много иностранцев, хотя встречались и немцы весьма приятные. Среди учителей тоже очень много хороших людей, которые всегда предлагали помощь, всегда очень сопереживали.
В немецкой школе Илона проучилась 1,5 года, закончила 9 и 10 класс. А потом поступила в колледж, который помогает иностранцам из-за разницы в системе образования наверстать необходимое, чтобы поступить в университет. Там Илона проучилась 2 года из 4. Как только девушке исполнилось 18, она решила вернуться домой.
Я очень сильно скучала по Украине. Я поняла. Вот у меня в Германии за все время, что я там была, это почти 4 года, было такое ощущение, что я не живу своей жизнью, а что я просто наблюдаю, как она идет. И мне это очень не нравилось. Я чувствовала, что я не на своем месте, мне не понравилась страна, но вот просто, знаете, не мое.
Но многие немцы не могли понять такое решение.
Хотя сейчас они уже немного знают, что такое Украина, что мы тоже развитая классная страна, но все равно у них не совсем в голове укладывается, что кто-то, сравнивая, где можно жить, в Германии или в Украине, сознательно выбирает Украину.
Сейчас девушка учится в Киеве. Она хочет стать военным психологом и помогать ветеранам после войны. А еще снимает блог в ТикТоке, где рассказывает о плюсах и минусах жизни в Германии.
Из плюсов могу отметить, что немецкая система устроена так, что там действительно есть стабильность. То есть, если что-то произойдет, какое-то чрезвычайное происшествие, то всегда помогут. И вот эти выплаты в целом по безработице и так далее, они позволяют нормально жить, даже если что-то произойдет.
По безробіттю і так далі, вони дають змогу нормально жити, навіть якщо щось станеться.
Но было и много негативного, вспоминает Илона.
Я рассказывала в своем блоге о том, что украинки порой чувствуют себя в Германии в опасности. Это очень страшно, потому что я ощутила на себе, как ко мне постоянно подходили русские мужчины, взрослые, к юной девушке. И начинали говорить мне, что вы сами себя бомбите, вы там бандеровцы, вы там такие-сякие. Мне было страшно. Я старалась не конфликтовать с ними, потому что я понимаю, что это взрослый мужчина, русский. Мне было страшно, я просто думала, ой, нет, лучше я промолчу и где-то там сбегу просто.
Я себе промолчу и где-то там буду, ну, втечу просто.
Также представители арабских стран постоянно смотрят таким взглядом, я бы сказала, животным часто. Таким, будто я не женщина, не человек, а кусок мяса. И подобного очень много. Они подходят, они знакомятся. Даже когда я говорила, что нет, я не знакомлюсь, я ни с кем из них не знакомилась, они все равно, они дальше, они не воспринимают слово «нет».
Я не знакомлюсь, я ни с кем из них не знакомилась, а они все равно, они далее, они, ну, они не воспринимают слово «ни».
Но теперь девушка счастлива. Она живет в Украине и ездит в Германию повидаться с родными и друзьями.
Я вернулась, и вот это ощущение, что я живу эту жизнь, она снова вернулась и ощущается до сих пор, несмотря на войну.
Во время нашего разговора с площади Независимости в Киеве отъезжает траурная колонна. Объявляют минуту молчания попавшему воину.
Также одна из главных причин, почему я вернулась, потому что наши защитники, наши военные, они же для чего-то обороняют нашу страну. Для чего тогда ее оборонять, если мы не планируем здесь жить? Я планирую.